Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Программа «Выбор» и я, ее ведущая, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Сергей Комардин. Сережа, здравствуй.
Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели.
Сергей – гость из церкви «Восстановление». Вот такое дивное название – «Восстановление». Я не слышала такого названия церкви.
Раньше оно называлось «Торжествующий Сион». Вот сейчас это христианский центр
вот
восстановления.
Это более знакомо – «Торжествующий Сион». Сергей, вот такой вопрос. Как-то принято, что в церкви мужчина несет какое-то служение. Бывает, что и нет.
А как у тебя мужчина должен нести служение в церкви.
Вот видишь, ты даже должен. Да. Я говорю, принято.
Он должен нести служение. В конце концов, сколько можно? Сколько можно возлагать на плечи драгоценных женщин?
И что твое в церкви?
В общем-то, я многофункциональное устройство в церкви. И часто занимаюсь тем, чего в церкви не хватает. То есть, если я там вижу, что в церкви мало работаю с новообращенными, я переключаюсь. Но вот долгое время я был в медиаслужбе и поднимал вот такую техническую сторону церкви.
Как это работает в церкви?
Это слова песен на проекторе, это съемка видео, это запись звука, это распространение, дистрибуция, это овладевание интернетом, создание различных сайтов на все служения.
Так ты весь из винтиков, шпунтиков, из гвоздиков, из технических таких вот моментов, или не весь сделан?
По долгу службы, вот я программист, я системщик, и вот так получилось, что я должен это знать. И я должен быть на передовой, так как эта сфера очень быстро обновляется, это ноу-хау, и за 2 года можно просто потерять профессию, стать просто неактуальным. Поэтому вынужден быть.
Да, а вот вопрос, что-нибудь еще тебя интересует?
Если бы я ничем не занимался, гулял по Влоньям, отдыхал, то я бы, наверное, писал стихи, сочинял музыку, собирал бы съемочную команду и снимал клипы на свои песни и на разного рода.
Еще и на свои песни.
Да, еще и на свои песни, можно и на чужие.
А скажи, значит, в связи с тем, что у тебя есть еще музыкальное творчество, вот такой вот, может быть, немножко нетрадиционный вопрос или просьба. А у тебя есть какое-нибудь кредо жизненное, которое ты мог бы нам не сказать, а спеть? Девиз?
Да, жизненное кредо – это все-таки слишком круто, потому что оно меняется каждый день. Я подхватываю каждый день новые фразочки, которые меня назидают, меня держат в духе, и они актуальны сегодня. Завтра это может быть другое. Но я могу исполнить одну песню.
С удовольствием послушаем. Может быть, даже не песню, может быть, даже вот какую-то смысловую такую нагрузку. Изобрази просто мне сейчас, нам.
Вот рука Божья не сократилась спасать, и ухо его не отяжелело, чтоб слышать. И каждый из нас может Бога познать, и каждый найдет, если всем сердцем сыщет. Стучащему в небо Господь отворит и заключит завет с любым человеком. Только не надо ждать завтра, сейчас говори: Иисус, стань мне спасителем, стань моим светом. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. высоко, мои глаза, мои цели. Бог одел меня в праведность святую свою. И я очень хочу, чтоб о нем все узнали, чтобы с ним подружились. Я очень хочу, я увижу те дни, когда придут в себя люди. Слово Божье в их семьях станет приоритетом. Они доверятся ему, не постыдятся сказать: Иисус, стань нам спасителем, стань нам всем светом, аллилуйя.
Сергей, я думаю, я не преувеличила, когда назвала это кредом. Во всяком случае, тот текст, те слова, те мысли, которые мы сейчас все услышали, они вполне могут быть жизненным кредо и называться таким высоким именем.
Ну уж это знаменитая песня. Ее поют во всех церквях.
А, вопрос не в том, что она знаменитая, а
вот,
вопрос именно в библейском сюжете.
Да. На самом деле, Бог, Он рядом. Конечно, вот за 15 лет во Христе я уже понимаю, что я полон самыми различными благодатными откровениями, которыми захотелось бы поделиться, ну, просто со всеми.
То есть судьба у тебя есть.
У меня судьба есть. Есть такой эпизод в Библии, когда Бог творил землю, небо, траву и все остальное, то Он всему дал свое название. Да будут небеса твердью, земля землею. И Он не дал названия только нам с вами, друзья, и животным.
Не дал нам имена?
Не дал нам имена. Это говорит о том, что мы сами должны дать себе имена. И в книге «Бытие» очень хорошая есть строчка, говорящая, что Бог посмотрит, как ты назовешь себя, как ты назовешь это животное. И тогда Он и таким это животное сделает. Мы вправе, мы властны назвать свою судьбу, назвать свою жизнь.
То есть можно название. Сказать, что часть нашей судьбы в наших руках?
Да.
Ты
да.
так считаешь?
Да.
Во всяком случае, мы сейчас какие-то теологии не выводим, мы просто с тобой
Нет.
беседуем.
Конечно, никакой теологии. Более того, Бог, как нормальный отец, как любой отец добрый, Он будет очень рад, если ты возьмешь свою судьбу под узды и поведешь по дорогам этой жизни достойно.
А что такое достойно? Для каждого достойно – это может быть свое понятие. Есть какой-нибудь путеводитель, что-то есть, стрелка какая-нибудь?
Смотрите на Отца Творящего, Иисус сказал. Вот посмотрите на Него, да? То вот это и есть достойно. Сегодня для тебя достойно? Ну, один, например, выбросил, мимо мусорницы выбросил фантик. И для него это ничего не страшного. Но другой, у него совесть сгорит так сделать. Он лучше пойдет, чтобы спать спокойно, и поднимет этот фантик, отнесет в мусорницу. Вот. То есть, действительно, у каждого из нас вот это порядок или вот эта совесть, она разная. И, конечно, мы поэтому возрастаем во Христе.
Мы с удовольствием послушаем твою судьбу вкратце. В любом случае, у нас здесь речь не о судьбе как о таковой, да, а именно об этом векторе. Вот как ты начинал жизнь, да, и куда тебя вывело, как часто говорят, оно так получилось, куда тебя вывело, или как ты сам выбирал, как ты делал выбор в жизни?
Ну, все самые хорошие вектора или направления в моей жизни, они давались трудно, они давались тяжелым решением. Если я понял как-то для себя, что если я хочу что-то изменить в моей жизни, изменить в моей родословной, изменить в моих корнях, то я должен принять решение.
То есть ты имеешь в виду даже, может быть, на уровне генов, говоря о корнях, то
да.
есть тянется за нами.
Конечно, конечно.
Наследственность какая-то.
Да, конечно. Я вырос в неблагополучной семье. Мой отец пил всю жизнь, мы его не видели. Если мы видели его трезвым, то это был праздник для всей семьи. И, в общем-то, отца у меня не было.
Вот, Сергей, ты не сбивайся, да, со своего рассказа,
да.
и тем не менее хочу задать сразу вопрос. В каком возрасте ты понял, что нужно что-то в своих корнях, в своих генах менять? Примерно.
Примерно. Ну, я могу, не знаю, ну, мне было 20 лет. Ну, я не могу сказать, что это в каком-то возрасте, потому что это вот моменты озарения. Есть же моменты озарения, всегда есть моменты вдохновения. Когда ты понял, что дальше так жить нельзя. Если раньше ты с этим мирился, то все.
Сергей, а вот коротко, до 20 лет, с чем дальше жить было нельзя?
Хороший вопрос.
Нельзя... Ну, все равно было, да, стандартно, школа, стандартная учеба, стандартная мама хотя бы, если отца не было.
Учеба, конечно, родители. Вот я очень люблю маму свою. Ну, всегда вот какие-то, я даже вот не смогу, ну, например, как Иаков, не лгать. Вот однажды он стал перед выбором. Все, дальше лгать нельзя. Даже преувеличение – это ложь. И вот раньше это можно было себе позволить, а в какой-то момент – все. И вот это решение, и ты понимаешь, что это генетически в тебе, что тебе так хочется рассказать о себе больше, чем ты на самом деле есть. Вот. И перестаешь лгать. В какой-то момент, ну, почитание родителей. Ну, в общем-то, основные заповеди, мне кажется.
То есть это не в какой-то момент человек, вот ты, в частности, освящается сразу раз, и он становится святым. Это просто озарение, как
озарение,
ты назвал.
Озарение, конечно, конечно. Вот ты чувствуешь, что Господь тебя открывает место Писания, сияет на тебя, и ты понимаешь, что нужно меняться. И ты можешь ходить вокруг этой горы 40 лет, и так не поменявшись. А можешь пройти этот экзамен, сдать его, измениться, и ты переходишь на другой уровень.
Сергей, ну какой Господь на тебя мог сиять там в 9 твоих лет, в 12 лет?
Нет, я только говорю о жизни во Христе. Без Бога я не знаю, есть ли такое просвещение, может ли нам помочь сегодняшняя культура.
Хорошо, но если к 20 годам у тебя накопились вот эти вот конфликты жизненные, в частности, внутри тебя, то, значит, все равно ты думал и в 9, и в 12 о чем-то.
Ну, конечно, думал, но это безвыходное положение.
И к 20 годам куда ты вышел из этого вот безвыходного положения? Армия была или нет?
Я не служил, да. Могу рассказать о том, как я не служил. Так получилось, что я не годен к военно-строевой службе по причине нездоровья. И каждый раз перед моим медицинским обследованием я спрашивал: «Господь, скажи мне, пожалуйста, где ты меня хочешь видеть, служить в армии или служить в церкви?»
То есть до армии уже этот вопрос как-то вставал?
Какой?
Церковь?
Я уже был в церкви с лет 15 или с 14, если не раньше. Я был адвентистом, я был православным, я был баптистом, я был пятидесятником, я был харизматом. Кажется, я все упомянул.
Подожди, у меня в запасе, значит, еще один вопрос есть.
Да.
Вот пока с армией заверши.
Да, с армией я завершаю. Я сказал: «Я, Господь, я доверяюсь, я хочу служить Отечеству, но я и хочу служить церкви, а ты выбери». И так получилось, что меня медицинское обследование по какому-то пустяку не пустило туда. Вот. Так что это было по воле Божьей. Я остался служить в церкви.
Угу. А скажи, вот ты назвал несколько конфессий, ты начало сейчас расскажи.
Я искал Бога все время. Я увлекался эзотерикой. И, как обычно, эзотерика приводит к православию. А я ходил в храмы, вот, пока меня однажды кто-то там не ударил, какая-то из бабок, по голове и сказал: «Сними шапку». После этого я перестал ходить в храм. Ну, оказывается, там в шапках нельзя было ходить. Ну, холодно было, но нельзя. После этого я познакомился с бомжами около этого храма и носил им десятину. После, где-то 4 года после этого, я прочитал, что, оказывается, это есть в Библии, про десятину.
Вот такая вот пестрая смесь, да? Церковь, бомжи возле церкви и понятие о десятине.
Да.
И вот это то место, куда ты решил ее принести.
Да, я чувствовал, что мне надо свою часть стипендии относить вот этим бомжам. Ну, какому-то одному человеку, которого мне понравился. После этого... Ну, я говорю, что это было где-то в сердце, а на самом деле это потом оказалось, что и в Библии это так.
Что мы знаем о десятинах? Это левитское служение.
Ну, да, это то, что ты должен принести Господу. Это то, что не твое, это как верни Богу его часть. Вот я так понимаю десятину. Вот, ну, потом этот бомж умер, и я остался и без своего первого пастырства, и без церкви. Поэтому очень быстро я стал баптистом. Каким-то случайным образом Господь не оставлял меня, и я стал изучать уроки английского на примерах Библии. И я читать, мне читали Библию на английском. Вот, так что
то
я...
есть можно сказать, что с познавательной стороны во многом ты приближался к Богу?
Да, да. Ну, вот. И я очутился в этой баптистской церкви, который посмеивался, в общем-то. Ну вот сейчас, оглядываясь назад, я все-таки понимаю, что это все было рядом со мной, Но мое рождение свыше произошло
чуть позже
в харизматической церкви.
Сергей, спасибо. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня, и после этого мы продолжим наш разговор.
Я точно знаю, ты слышал о том, что есть Бог. Еще я знаю о том, что тебя любит Он. А ты так гордо под небом свой держишь фасон. Но я-то знаю, ты слышал о том, что есть Бог. Ты проще будь перед Богом, и все проще будь. И простота твоя примется за красоту. Ведь макияж на душе не по нраву Христу. Ты проще будь перед Богом, и все проще будь. Святая Божия мечта — прижать тебя к своей груди, смелей взгляни Христу в глаза, и от любви не уходи. Позволь Христу обласкать твою душу, позволь. Ведь ты позволил Ему за тебя умереть. Позволь холодное сердце твое отогреть. Позволь Христу обласкать твою душу, позволь. Ты окуни свою грешную душу в любовь. Любовь живая придаст ей волнующий вид. И пусть душа твоя больше вовек не болит. Ты окуни свою грешную душу в любовь. Святая Божия мечта — прижать тебя к своей груди, смелей взгляни Христу в глаза, и от любви не уходи. Ты про одежды, в которых пришел, не жалей. И свое ветхое разум под небом сожги. И пусть останки былого затопчут дожди. Ты про одежды, в которых пришел, не жалей. Ты просто дай себя Богу любить, просто дай. И ты с тоскою на пепел плотской не гляди. И во святое святых свою душу веди. И просто дай себя Богу любить, просто дай. Святая Божия мечта — прижать тебя к своей груди, смелей взгляни Христу в глаза, и от любви уходи. Святая Божия мечта — прижать тебя к своей груди, смелей взгляни Христу в глаза, и от любви любви не уходи.
В эфире программа «Выбор». Наш гость Сергей Комардин и я, ведущая Наталья Чернякова. То есть в твоем случае не так, да? Узнал, что есть Бог, пришел, покаялся, и вот я с ним. Это был путь, это был поиск, даже, может быть, себя в Боге, да?
Да. Я хотел бы рассказать о своем рождении свыше. Это непередаваемое, конечно, ощущение.
А для начала, что такое рождение свыше? Красивое очень выражение.
Да. В английском «born again» – «родился еще раз». Это воскрешение моего духа. Это когда Господь становится не кем-то далеким, который однажды сотворил землю и небо, и когда-то был здесь и зачем-то висел на кресте, а тот, который становится твоим другом, который вкладывает в тебя свои сокровенные мечты, который любит тебя и учит по-другому познавать этот мир, по-другому видеть этот мир. Вот. И вот этим вот взглядом с неба, взглядом его глазами на мир, ты понимаешь, что можно простить всех моих друзей, которых меня предали, можно простить этот мир, который больше предавал меня незаслуженно. Вот. И тут я нашел родственную душу, которую тоже предавали однажды. Вот. И Он наполнил меня прощением, терпением.
Кто?
Иисус Христос. Он, я всегда им говорю, Он. А ты думаешь о Нем? Я всегда людям спрашиваю, а ты о Нем думаешь? Я не знаю о таком речи. Ну, почему даже неверующие люди не знают о таком речи.
А я даже внутри себя вижу большую букву о Нем.
Да.
Он.
Это меня наполнило прощением, удовольствием. И вот до сих пор я встаю, просыпаюсь с улыбкой на глазах, счастливым человеком, потому что у меня есть внутреннее наполнение моим Господом. Вот такое удивительное. И это надо сберечь, это надо сохранить.
А ты можешь сейчас вспомнить, все-таки у тебя не единовременно как-то это произошло. Вот что ценного ты выносил? Ты был в церкви адвентистской, ты был еще в православной, ты был в баптистской. Ты можешь вот эти вот какие-то сокровенности вспомнить, что ты выносил из каждой? Из чего строился ты?
Ну, вы знаете, вот до сих пор, чего очень хочется и чего я искал, наверное, во всех церквях, это близости с людьми, либо близости с пастырями, вот, чего никогда не находил. Более того, у меня даже возникло такое чувство на сегодняшний день, что надо бы всех этих религиозных лидеров держаться подальше, потому что друзей среди них не найти. Вот такое, ну, какое-то непонимание. И поэтому я находил, ну, понимал, что вот на человека больше нет никакой надежды. И я за это, в общем-то, благодарен всем этим пастырям и всем этим друзьям, которые были, в общем-то, дальше от меня, чем мой Иисус. Потому что на их фоне мой Иисус был очень близок со мной. И мы пребывали с ним в очень тесном общении.
А вот скажи, к этому моменту, как ты его обозначил, рождение свыше, как твоя жизнь просто протекала, личная жизнь, институт, может быть, и семья, может быть, как это все стыковалось?
Все, как обычно, в жизни параллельно. живет. Если я вчера был на молитвенном собрании, то завтра я иду в техникум, где, в общем-то, я клоун, и меня никто всерьез не ставит, меня не замечают, я остаюсь тем же, кто я был. Вот. Но я, конечно же, отучился. У меня техническое образование среднее, у меня высшее образование педагогическое, я математик. Я нашел замечательную девушку, которую полюбил и добивался 5 лет. Добивался 5 лет, чтобы она вышла за меня замуж. Да. Сейчас мы с ней одна семья. У нас 2 детей. И тоже, когда перед твоим носом закрывается опять дверь, и она говорит «нет», в какой-то момент ты соображаешь, думаешь, а надо ли тебе это? И чтобы, ну, в течение 5 лет не променять любовь, не изменить, не сорваться, не согласиться на что-то дешевое или чужое, не твое, то, я думаю, это все должно быть закреплено какими-то откровениями, должно быть закреплено какими-то отношениями с Богом.
Закреплялось?
Закреплялось, когда Господь говорил.
То есть ты понимал из года в год, что это твое?
Да. Одно из откровений, которое я на все сайты повешивал, и делал много ток-шоу по поводу: все девушки красивые, но все они чужие, кроме одной. Все девушки чужие, кроме одной. Если ты, вот те люди, например, которые соглашаются на несколько браков или гоняются за, любят нескольких, одна из них не его. Одна из них чья-то.
Не, наверное,
другая.
Все не его, одна его
одна,
только.
Одна его. А всех остальных он просто отобрал у кого-то другого.
И в твоем случае она, как ее зовут, она?
Наташа.
Наташа. Она, может быть, не была ни добрее, ни красивее других? Она была своя?
Как обычно, она та, которую любишь, она и добрее, и красивее всех. Естественно, то, кого любишь, она идеал. Она вот среди всех девчонок самая...
Правильная.
Правильная, самая своя. Хотя нас очень много разделяло, даже мы были в разных церквях и даже не понимали друг друга. Вот, но...
В ту пору ты был больше технарь или больше музыкант?
Я всегда технарь. Вот, но я писал стихи, и, конечно же, несколько книг у меня посвящено только любовной лирике, потому что я написал только ей. Я писал стихи, она была моей музой. Вот. Как только я на ней женился... Стихи перестали. Друзья, вот так вот стихи перестают после того, как ты женишься, потому что приходит много проблем 3D, я их называю. Это деньги, дети и дела. Вот эти 3D, они отвлекают от вдохновения, от романтики, от удовольствия.
А я почему-то
человеком
сейчас расцениваю это как продолжение той романтики, и для меня эти 3D не хуже. Это как продолжение логическое.
Я
вот
согласен,
для меня.
Но это клише. Это все-таки общение на уровне «привет, здравствуй, как дела?». Точно так же в семье поговорить о детях не составляет труда. А вот в семье поговорить, например, о Боге или о,
о чем?
О
или
любви.
О том, или о том, что ты сейчас
о
чувствуешь.
Высоком. Да. А откровенность. Оно требует времени. Оно требует уже сил. Определенных уж запланировать нужно, поговорить. Может быть, даже оставить детей с няней, взять свою жену, отправиться.
Сергей, а как вы эти вопросы решали в семье? Можно я сейчас ближе придвинусь к теме семьи?
Да.
Вот когда не хочется, вот когда есть какие-нибудь действительно не сделанные технические, а может быть, вещи, ну, когда надо просто преодолеть, потому что ты видишь глаза и видишь, что твоя женщина ожидает общение с тобой.
Есть множество книг, которые говорят о том, что мужчина и женщина – это разные планеты. И мужчина должен понимать, что женщина – это другая планета. Это Венера, которую тебе Марс никогда не понять. Тебе нужно просто знать, что она такая. Тебе ее нельзя изменить. И если она своими глазами спрашивает тебя «поговори со мной», нельзя сказать ей, что быть Марсом, в общем, и сказать ей: подожди еще годик, скоро поговорим, скоро. А твой цветочек завянет очень быстро. А в этом случае нужно ей сказать: «У нас все хорошо с тобой, дорогая. Сейчас я вернусь из своей пещеры,
ниши,
да, куда я залез, и мы с тобой обязательно поговорим. У нас все хорошо». Вот это ее успокаивает. С ее стороны, конечно же, она должна понимать, что если я залез в пещеру, что с мужчинами часто бывает, это не криминал, и это тоже нужно понимать. Вот такое взаимное понимание, что мы разные планеты.
Послушай, все, что ты говоришь, это очень драгоценно. Я даже другого слова сейчас не найду. А не пытался ты в качестве служения, может быть, в церкви эту тему как-то поднимать, если ты это понимаешь?
Вот вы знаете, всегда служение строится на каком-то формате, на каком-то плане, проекте.
То есть в любом случае в церкви есть формат?
Нет, требуется формат для того, чтобы это преподносить людям. Требуется проект, требуется описанный он на бумаге. А он у меня где-то между сердцем и предсердием.
Послушай, все-таки как ты выходишь из этого положения, если ты явный неформал? Вот передо мной твой диск, который я еще не слушала, я с удовольствием его послушаю. Я зайду на сайты, где ты свое творчество выставил. Ну, ясно, что ты неформал. Как ты живешь в церкви?
Ну вот, к сожалению, все неформалы сидят на последних рядах в церкви. И у них одно искушение есть – это роптать. Если неформал справится с этим искушением,
то у него что-то второе еще есть?
А то он, у него будет возможность проявить себя, найти свой формат. У даже неформала есть формат, но он его просто не нашел еще. И он этим форматом может послужить. Своим неформатом он может послужить людям. Он сможет подарить им надежду, что ничего, что ты не такой, как все, но ты исключительный, ты особенный, и ты этим самым можешь помочь вот другим людям выбраться
то
из своих клеток.
То есть в церкви есть какие-то такие уже узаконенные вещи, которые, может быть, временами сложно, ну, не разрушать, раздвигать? Ты это хочешь сказать?
Да, они есть в церкви, они есть в обществе, так всегда было, и мне кажется, будет. Потому что это залог стабильности.
И если это воспринимать не как караул, не как что-то криминальное, да, с этим можно справиться?
Да.
Силой своей личности или как?
Силой своей личности, конечно. Вот это залог стабильности, все форматы. Посмотрите, если вы построите, например, свое предприятие или какое-то общество, вам всегда нужно поставить 10-начальника, 50-начальника и так далее. То есть, чтобы ваше предприятие стояло и устояло даже после вас, вам нужно руководство. Если этого руководства не будет, оно не простоит. Вот. И обычно неформалы этого не понимают. Они думают, что только в анархии истина. Вот. Но анархия – это не то. Вот. Нужно все-таки нужно использовать себя. Нужно использовать себя как инструмент, как материал. Свой характер, свое время, свои силы. Вот чего я и вас призываю делать.
А вот о себе. Все-таки, Сергей, с твоего позволения, мы сейчас еще раз прослушаем песню, музыкальная пауза для всех нас, и ты продолжишь начатый разговор.
Песни для них не формат. В этой бездне, где грех и разврат. Мои песни для них не формат, где кровавый пылает закат. На рассвете стреляют солдат, а для них это все не формат, не формат. О чем пою я? Не формат. Я тянут всех на
найдут, только душу свою не спасут. Власть и денег всех можно достать, как Христа за монеты продать. Не формат, о чем пою я. Не формат, и чем живу. Они формат рисуя, тянут всех нас в пустоту, тянут всех нас в пустоту.
Почему формат прогнивший за собой вас так влечет? Почему же голос веры за собой не зовет?
Не формат, о чем пою я? Не формат, и чем живу? Они формат рисуя, тянут всех нас в пустоту, тянут всех нас в пустоту.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я Наталья Чернякова и наш гость Сергей Комардин.
Привет всем, кто ко мне присоединился, и Наталье.
Сергей, очень-очень интересная тема. Жаль, времени у нас немного. Неформальный человек, который попал в церковь, которая, как правило, бывает формальными.
Ну, что ж, я считаю, надо заручиться поддержкой. Надо делать то, что тебе трудно. Например, мне трудно иметь отношения с религиозными лидерами, потому что у меня к ним скептическое отношение. Мне кажется, что это общение никуда не приведет. Это миф. Надо попробовать, надо встретиться, надо поговорить и сказать, что вот есть вот такой вот у меня мой личный формат. Я не боюсь его попробовать продемонстрировать. Нужна поддержка. Нужна поддержка одного, двух, трех друзей твоих, твоего пастора, который мог бы тебе дать авансцену, который мог бы тебе взять тебя за руку и помочь. Вот этого я и добиваюсь сейчас от себя, чтобы мне не бояться себя, не менять себя, а попробовать вот этим вот своим «я» другим дать шанс. Поэтому сейчас вот, ну, как бы мое призвание или мой удел, или моя земля, в которую я вкладываю уже множество сил и лет, это интернет. И я хочу, чтобы он служил Богу. Мы видим, что в интернете происходит, мы видим, какая-то помойка, и на сегодняшний день надо закатать рукава. Поэтому с моей стороны я тоже своим блогерством, своим творчеством, своими откровениями, которые пытаюсь каким-то образом формализовать, наполняю контент разных сайтов. Вот. И вижу, что есть отдача, вижу, что люди это читают. Вижу, что люди читают это неверующие, светские, и им это понятно. А мою рассылку еженедельную получают 1000 человек на сегодняшний день, которая называется «Творческое отношение к жизни».
Что ты за этим завуалировал? Извини, что я тебя подозреваю.
Да, я завуалировал такую вещь, что на жизнь можно посмотреть с другого конца. На жизнь можно посмотреть творчески, вдохновенно, и увидеть, что она не так плоха. Часто люди оказываются в безвыходной ситуации, но чаще всего выход у них есть. Но проблема в том, что их этот выход не устраивает. Они не хотят делать усилий. Худей, все время ешь, пей безалкогольное пиво, безалкогольную водку, безтабачные сигареты, безопиумный наркотик. Мир предлагает очень парадоксальные вещи. Ну, вот такой вот он. И нам нужно вот эти мифы развеять. что на самом деле это ложь, это обман, и максимально дать трезвость ума.
Выход всегда требует усилия.
Выход всегда требует усилия. Выход всегда есть из ситуаций. Вот то, во что сейчас мы входим, это в семейное консультирование с моей Наташей и с другими семьями, помощь беременным людям, помощь при безотцовщине, линия доверия у нас в церкви действует. И мы уже получаем звонки от людей, которые оказались в безвыходной ситуации, и консультируем людей. Конечно, хочется сказать, что люди дождались, когда их петух клюнет в одно место. То есть нельзя так сильно, так долго засорять свою жизнь, а потом за один раз попытаться все это исправить.
Ну, то есть в узлы связывать проблемы, да. А потом ждать, что кто-то поможет вот это все распутать.
Практически вот на это люди рассчитывают. Они, все люди, которые звонили или пишут, они все думают, что вот сейчас я позвоню, и все решится. На самом деле, когда им предлагаешь постепенное распутывание, в том числе с изменением своего сердца, с изменением своего отношения к жизни, то людей не очень устраивает этот вот такой вот подход к жизни. Им хочется, чтобы это было вот именно, как я сказал, безопиумные сигареты, безопиумный наркотик. Чтобы это было, чтобы можно было жить по плоти и пребывать в духе. Чтобы можно было жить в церкви, но без Бога. Чтобы можно было грешить и при этом пойти в рай. Вот такой вот парадокс, который невозможен. Просто невозможен. Нужно постараться засучить рукава и свою жизнь распутать.
А знаешь, вот снова вернемся к тому, с чего мы с тобой начинали. Ты даже свой рассказ начал с того, что, ну, пусть не наша судьба, а часть нашей жизни, нашей судьбы в наших руках. Это сказал человек, глубоко знающий Бога. Ты это подтверждаешь снова?
Да, я подтверждаю это.
То есть придется что-то делать при наличии Бога?
Да, конечно. Опять же, как в Писании написано, очень красиво, что Бог смотрит, как ты назовешь свою жизнь, как ты назовешь себя, как ты назовешь свое творение. Вот ты изобрел что-то, Он смотрит, как ты это назовешь.
Ты на примере вот того животного, да,
которое
Господь создал и дал человеку, и сказал, назови его.
Да, да. И не просто назови, а Бог, Он ищет, Он смотрит, как ты это делаешь. Ему нравится процесс. И вот это наша часть, которую, ну, нельзя просто безответственно сваливать на Бога. Это вот та самая часть, которую мы с вами, люди, человек, должен решить. С каждым своим изобретением, с каждым своим поворотом. Жизнь предлагает нам много решений. И ничего не решать – это тоже решение. Быть нейтралитетом – это очень опасное положение. Ну, находиться в нейтралитете. Бог хочет, чтобы ты назвал. Как говорят врачи, диагноз – это половина полдела.
И вот в этом своем консультативном служении вы с Наташей просто подтягиваете людей и заставляете их обозначить свою жизнь.
Да, да. Им нужно признать.
Люди не хотят, я знаю. Они не хотят называть своими именами вещи.
Люди не любят диагнозы. Им нравится, ну, плыть по течению. Но это никуда не приведет. Надо все-таки плыть против течения. Очень хорошая формула – делай то, что тебе трудно, и ты почувствуешь себя счастливым человеком. А вот почему? Потому что ты сможешь собою обладать. А владеющий собой лучше, чем завоеватель города. Лучше. То есть, может быть, кто-то из вас вот себя так и чувствует, что ты встаешь с постели и понимаешь, что вот у тебя нету ни цели, ни направления, ни удовольствия. И ты просто делаешь то, что должен делать, и все. И вся жизнь заключается в том, что ты кому-то что-то должен. В общем-то, это рабская жизнь, и тебе нужно поставить в этом точку. Это не значит, что ты должен сейчас уволиться или перестать двигаться вообще куда-либо. Просто тебе надо обозначить свой путь, запланировать. Русские не любят планировать. Поэтому нам есть возможность научиться у американцев, которые сильны в тайм-менеджменте и вообще управлении своей жизнью. Ищите, ищите книги, планируйте свою жизнь, запланируйте, как прочитать книги, запланируйте помочь своему соседу, познакомиться со своим соседом по подъезду, запланировать.
То есть ты хочешь сказать, что вот эта формула, которая часто среди наших людей бытует, как оно пойдет, она не работает?
Она не работает. На сегодняшний день она не работает. Она уже не удовлетворяет. Молодежь сегодня с большой дырой внутри себя ищет, чем заменить вот такое бесцелие. Если наши родители, в общем-то, с этим смирялись и так жили, то молодежь жить уже так не в состоянии.
И я добавлю, очень много молодых людей, которые здесь, в студии были, которые давали интервью, которые говорили свое свидетельство, многие из них эту дыру заполняли опиумом, водкой, девушками, женщинами, мужчинами.
Да. Это, конечно, тупиковый путь, и поэтому всегда есть выход. Иисус Христос, друзья, Он помогает, и Он подает вам сегодня руку для того, чтобы взять и вывести вас на пространный путь, где вы будете свободными, свободными людьми. Делайте то, что вам трудно.
Сергей, большое спасибо, и я не теряю надежду, вернее, я ее обрела, что мы встретимся снова здесь, в студии.
Приглашайте.
Я почему-то думаю, что о служении, об вот этих ноу-хау, так скажем, тебе есть что еще сказать, что у тебя есть большие планы, что да. У тебя есть много песен. Но я не буду сейчас все перечислять, но я думаю о том, что ты сейчас только познакомился. Мне кажется, что ты сегодня только «здравствуйте» успел сказать нам.
Ну да, может быть. Я впервые в таком амплуа. Поэтому такой формат, когда ты не видишь собеседника, это почти как молитва. Ты кому-то что-то рассказываешь, и твои радиослушатели просто где-то там, а ты веришь, что они там.
Сергей, большое спасибо, а время нашей программы подошло к концу, и мы должны прощаться с нашими слушателями. До свидания, все, кто нас слушал.
До свидания.
А я напоминаю, в эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор», я, ведущая программы Наталья Чернякова, и наш гость Сергей Комардин из Церкви Восстановления. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Просто чистым остаться в мутном, не проливая слезы. Трудно, конечно, трудно белым остаться в черном, нежным остаться в грубом, кротким остаться в гордом. Просто невыносимо в жизни порой бывает, но пребывает сила с теми, кто уповает. Плачет душа дуреха, плоти своей внимая, только не будет плохо с теми, кто уповает на Христа, а совсем не на слабую плоть. И когда станет трудно идти по пути, сразу вспомни, что здесь шел когда-то Господь. Знай, что этой дорогой ты можешь пройти. Трудно, конечно, трудно. Разве кому-то просто чистым остаться в мутном, не проливая слезы? трудно, конечно, трудно белым остаться в черном, нежным остаться в грубом, кротким остаться в гордом. Но разве сказал Спаситель, чтобы мы были сами крепче скалы гранита или прочнее стали? Мы только верой Божьей силу приобретаем, что нас осилить может, если мы уповаем на Христа, а за всех.
Уповай.